У нас со вчерашнего дня осталось задание, которое мы не сделали. Вторая и третья группа должны были представить свой текст. Да? Помните, братья? Давайте тогда там, кто у вас должен был рассказывать? А, третья, четвертая, да, да, прошу прощения. Третья, четвертая. Значит, задание то же самое. Вот Евгений выйдет сюда, он прочитает текст. Мы зададим вопрос и потом будем рассуждать. Вернее, слушать его рассуждение. Луки, да, 13 глава, 6 по 9 стих, там притча. Ну, выходи за кафедру. Назови еще раз текст, чтобы все братья.
Евангелие от Луки, 13 глава, с 6 по 9 стих.
Так, значит, давайте так сделаем. Братья, прошу прощения, Евгений, пока братья откроют. Братья, значит, мы сразу будем наши знания применять в практике. Помним урок, да? Основные задачи толкователя Писания. Первая задача – это… Какая задача толкователя? Понять, что хотел сказать автор слушателям, современникам своим. Как понимали автора современники. Вторая задача – это понять, как это относится ко мне. И третья задача – как я могу поделиться с ближним. Значит, Евгений, тебе задача чуть сложнее, чем вчера, может быть, была. Ты должен сейчас нам истолковать этот текст, сказать, как это понималось буквально современниками Иисуса Христа. Потом ты должен будешь сказать, как это можно к нам применить и как мы можем этим поделиться с ближним. Чем может быть полезна вот эта мысль? Хорошо?
Сейчас попробуем. Текст заново прочитать вначале?
Да, конечно.
«И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу».
Еще раз.
Луки, 13 глава, 6 стиха. «И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает».
Значит, вот твоя задача – объяснить значение этой притчи. Как понимали это слушатели, эту притчу? Но, как мы вчера говорили, значение в рамках контекста. Что означала данная притча в рамках контекста? Братья, там можно будет радиомикрофон включить?
Пожалуйста, приступай.
Ну что… Понимали люди тогда? Я не знаю точно, потому что они часто не понимали то, чего им говорил Христос, притчу. Но, а как я сейчас понимаю?
Что они должны были понять? Давай так вопрос поставим.
Ну, то, что виноградарь – это Бог, виноградник – это они. И Христос пришел на землю и не нашел плода. Ну, люди стали злые, были злые, они… Ну, как бы, Господь хотел же, как бы, убрать людей, а Господь ходатайствует перед Ним за нас.
А вот эту мысль ты вывел откуда? С чего ты взял, допустим, что люди – это виноградник, что Бог не нашел плода вот именно в людях? Откуда вот такая связь? Наша задача – постараться понять, в каком контексте была сказана данная притча и к чему вообще. Ты можешь объяснить вообще, почему Иисус Христос рассказал эту притчу? Можешь спросить друзей. Нет, подожди, а ты с его группы? Вместе, да? Ты разрешаешь ему сказать?
Конечно.
Пожалуйста, давай. Давай, подожди, чтобы тебя все слышали.
Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. И потом начинается чуть-чуть дальше притча. Искал сию притчу.
То есть контекст начинается с третьего стиха?
Нет,
нет, он с первого стиха начинается контекст. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силомская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И потом идет притча.
Ну, давай тогда, Евгений, может быть, ты теперь объясни в рамках контекста, что означала эта притча. Что хотел донести Иисус Христос до слушателей?
То, что все люди грешны. И те...
Сейчас Евгений говорит, Иисус Христос хотел донести для слушателей истину о том, что все люди грешны.
И те, которые погибли, они не были грешнее тех, на которых башня не упала.
Хорошо, может быть, но тогда вот к чему притча о срубленной смоковнице? Вот я не совсем понимаю. Ну скажи, да.
Бог дает шанс. Говорит... Тут написано в притче то, что еще год, ну, обработаю, если она через год принесет плод, тогда, ну, пускай останется. Как бы, ну, и тут он говорит также для израильтян, то, что он, как бы, вам дан шанс.
Я сказал, что Господь ходатайствует перед Богом за нас.
Вот, братья, знаете, в чем наша проблема? Проблема в том, что мы много знаем Священное Писание, и... Мы из текста выводим те истины, которые в данном тексте не содержатся. Вот то, что Господь ходатайствует, это мы знаем из других текстов Священного Писания. В данном тексте мы знаем, что садовник ходатайствовал за дерево, да?
Ну да.
Но тут еще мы должны догадываться, кто такой был садовник. Вот наша задача посмотреть на текст глазами людей совершенно незнакомых, которые первый раз читают Священное Писание. Вот Иисус Христос выслушивает от людей новости о том, что Пилат смешал кровь галилеян с их жертвами. И Христос говорит им, вместо там, того, что они ожидали там «ох, ах» и все такое, Он говорит им: «Думаете ли вы, что галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». А потом, или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете.
Люди были без плода, это я у вас прочитал. А это их небесплодная жизнь, она не является как бы покаянием. Они, это опять, если с другого текста водить, то они теплые, не горячие.
Вот не надо, братья, вот это проблема. Вот зачем сюда привносить не теплый, не горячий? Говори словами текста, потому что так будет наиболее точно. Вот, братья, давайте из группы Евгения, помогите, пожалуйста. Выйти и сказать. Данная притча была сказана по такому поводу. Иисус Христос имел в виду сказать людям, окружающим Его, вот это и вот это. Кто это сможет сделать?
Вот, на балконе.
Третья группа, пожалуйста.
На балконе, он с нашей группы.
Давай, пожалуйста. Тихо, братья, только там без микрофона будет.
Они как бы уже погибли, и
Ну, я так понял, хорошо. Господь не говорит, что они грешные, Господь говорит, что они просто бесплодные.
Нет, вот смотри, вот ты сказал хорошую мысль, что почему Иисус Христос рассказал им эту притчу, потому что хотел донести до них, что если не покаяться, то все погибнут. Откуда вот ты взял вот эту мысль? Скажи нам, где об этом сказано? И еще какой? И третий. Вот очень хорошо, когда ты можешь сослаться. Я согласен с твоей мыслью, но все равно лучше, если ты пояснишь. В третьем стихе и в пятом стихе Иисус говорит одну и ту же мысль. Если не покаетесь, все также погибнете. То есть Иисус Христос открывает проблему людей, опасность, в которой они находятся. И опасность это в том, что люди грешны. Их жизнь бесплодна перед Богом, и это является причиной всех бедствий. Вот. Потом Иисус Христос в притче показывает им, какой выход из этой ситуации. Вот, ну, притча, он как бы показывает вот эту проблему, а в тексте он показывает, какой выход из этой ситуации. Как спастись от этой погибели? Какой выход у людей есть?
Покаяться.
Если не покаетесь, погибнете. Значит, выход один – покаяться, да? То есть причина бедствий – бесплодная жизнь, нечестивая, неугодная Богу жизнь. Как смоковница, которая растет, пользуется благами, но отдачи никакой. А выход из положения – это покаяние. Если не покаетесь, все также погибнете. Причем вот тут даже аллегорию можно провести. Каким образом садовник срубает дерево? Как это практически бывает? А вот как с гаванитянами или как с галилеянами произошло. Различные житейские ситуации. На кого-то башня упала, на кого-то, кто-то попал под горячую руку правителя и его войска. Вот. Вот Бог срубает, да? Тех, которые не приносят плод. Хорошо. Теперь, Евгений, скажи, пожалуйста, какое значение это для нас может иметь? Вот для тебя в частности.
Мы должны служить Господу. Должны покаяться, служить Господу, чтобы с нами не случилось то, что случилось с галилеянами.
Хорошо. А еще какой урок можно было бы преподать для ближних? Вот в конкретной ситуации, какой ты представляешь вот ситуацию, где вот этот текст был бы уместным? Я подошел бы и сказал, знаешь, брат, вот в Священном Писании так вот так написано, есть такая притча. Вот я думаю, что для тебя полезно вот об этом порассуждать.
Чтобы не быть бесплодным, чтобы трудиться для Господа.
Хорошо. А еще, вот тут очень наглядно Иисус Христос в первых стихах говорит об этом. Ну хорошо, я помогу. Или вы, братья, с третьей группы поможете? В какой ситуации конкретной, вот реальной ситуации, которая очень часто бывает, мы можем привести вот эту притчу, чтобы человеку просто остановиться и немножко подумать о другом.
Просто если на нашу жизнь перевести.
Да, вот на нашу жизнь.
Лично меня Бог останавливал, там аварию, одна, другая, мы были серьезно аварии. Как бы, ну, для меня, чтобы Бог еще дает шанс, чтобы я там не узнал, чтобы я там не узнал.
Хорошо, но это больше применительно к тебе. Это вторая задача толкователя. И к ближнему. Можно так же, да, братья. Но и тут еще есть одна очень важная мысль. Иисус Христос несколько раз говорит, думаете ли вы, что эти люди были грешнее? Вот эта проблема есть среди людей? Думать, что если он перевернулся на машине, значит он грешнее был.
Нет.
Если на него упала башня, значит он грешнее. Есть эта проблема? Ну, безусловно, есть. И очень часто бывает такое, что подходит человек и говорит, вот смотри, там с ним такое случилось. Наверное, что-то... Я знал, что к этому придет. Вот я наблюдал за ним, видел, что к этому все идет дело. Вот. А можно сказать, ты знаешь, вот Иисус Христос когда-то сказал, что не думайте, что они грешнее. Это может тебя постигнуть завтра. Ты думаешь о своем состоянии. Вот очень хороший урок вот, и возможность... Так, у нас новый... ученик. Александр, ты с нами будешь учиться? Хорошо. Доставай тетрадку с ручкой. Хорошо, Евгений, занимай место. Братья, четвертая группа, пожалуйста. Ваш представитель. У вас там 2 Петра было, да?
У меня 2 Петра, 3 глава, 9 стих.
Братья, открывайте все этот текст.
2 Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». И мое задание было, в общем-то...
Нет, подожди, ты ж будь внимательным к слушателям. У слушателей недопонимание.
9 стих.
Вот, да.
3, я же сказал уже 3 раза.
Значит, второе чуть-чуть послание медленнее Петра. Говори. Значит, медленнее чуть-чуть. Видишь?
Давайте я скажу то, что я подготовил, и можете задавать вопросы. Хорошо, Олег?
Нет, давай мы тебе объясним задачу твою.
Ну, я знаю свою задачу, я уже все подготовил.
Хорошо, тогда скажи, братья, моя задача такая-то, я сейчас вам ее изложу.
Моя задача была, в общем-то, объяснить, что здесь написано, практически каждое слово изложить, в общем-то, доказать, почему и где.
Ну, не совсем так, но давай, попробуй, посмотрим, что получится.
«Не медлит Господь исполнением обетования». Вообще, апостол Петр пишет послание верующим, находящимся в гонении, братьям и сестрам, оказавшимся чужими в языческом мире. Благочестивая жизнь в трудные времена – это урок, который Петр преподает верующим. Значит, «не медлит Господь исполнением обетования». Что это за обетование, говорит Петр? Это обетование о втором пришествии Христа. Описывая этот день, как тать ночью, пришествие Христа будет столь же неожиданным, столь и катастрофическим.
Подожди, вот все хорошо, только знаешь как, мы от тебя ожидаем не просто проповеди, а мы ожидаем от тебя... объяснение с ссылками на конкретные тексты. Вот хорошо. Это ты добавляй, пожалуйста. Допустим.
Значит, об обетовании написано в 10, 11 и 12 стихе 2 послания Петра,
прочитай, что
в 3 главе. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то такими должно быть в святой жизни, в благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают».
Так, этим текстом
и
что ты
пояснил?
Я
сказал, что это обетование о втором пришествии Христа. Здесь описывается день пришествия, как тать ночью.
Стоп. Вот. Братья, вот у вас не возникает вопрос, что аргумент как будто бы не связан? Вот смотрите, он говорит... А обетование – это о пришествии Христа. И читая текст, придет же день Господень, как-то. А где факт, что это обетование? Что Петр не перешел к другой мысли?
Сам Христос, как бы, он предупреждал.
Нет, Христос, понятно, что много чего говорил, а вот Петр, где есть вот связь между пришествием Христа и обетованием? Где Петр указывает на вот эту связь?
Ну вот 10, 11, 12 стих здесь об этом говорится.
Ну вот как раз в этих стихах я не вижу совсем. Нет, ты ж... Давай. Хорошо, я помогу. То есть моя задача не поставить в тупик, а помочь направить мысль. Смотри, 4 стих, прочитай, пожалуйста. Угу.
«И говорящий, где обетование пришествия
его?» Можно с 3-го там, в принципе, так будет понятно.
«Прежде всего знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его? Вот. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же».
То есть, получается, Петр еще с первых стихов главы ведет тему о обетовании. И уже здесь мы встречаем слово «обетование», которое рядом стоит со словосочетанием «пришествие его». Обетование, пришествие его. И судя по тому, что через несколько стихов мы снова встречаем слово обетование без пришествия его, мы можем догадаться, что речь идет об обетовании о пришествии Господнем. Правильно? Поэтому 10-11 стихи мы можем смело относить к обетованию пришествия Господня. Хорошо. Дальше, пожалуйста.
Дальше. «Как некоторые почитают то медлением». Кто некоторые?
Да, вот кто они?
Апостол Павел осознавал, что его читатели живут последние дни, то есть между первым и вторым пришествием Христа. Ругателями называет он лжеучителей, отвергавшихся Христа и его второе пришествие. Сам Христос предупреждал о появлении таких еретиков. Матфея 24:3-5. Могу прочитать.
Нет, не надо. Вот нам надо ссылки на контекст данного...
Ну, давайте.
В данном случае не такой широкий.
Ссылки на контекст 3, 4, 5 стих.
Угу. Хорошо. Прочитай, пожалуйста.
«Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водой». Ну, примерно вот 3, 4, 5 стих.
Хорошо.
Далее. «Но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».
Братья, обсуждение уже закончено. Пусть брат скажет свою мысль, потом добавите, у кого есть.
В 8 стихе написано, что с точки зрения Божьего отчета время не есть промедление. Христос и Бог нигде не говорит о всеобщем... А, нет, сейчас. Бог долготерпит нас, желая спасти. Медление Христа объясняется тем, что Он хочет, чтобы как можно больше людей спаслось. Об этом написано в 9 стихе. Как раз ответ в 9 и 8 стихе. И конец о покаянии и о гибели. Христос и Бог нигде не говорит о всеобщем спасении. Последние строки 9 стиха говорят о том, что есть Божие желания. Он действительно хочет, чтобы все спаслись, но знает, что многие отвергнут Его. Вот все.
Хорошо. Братья, у кого есть добавить? Вот тут были желающие.
Первое, что вот хорошо показано, то какие побудительные причины, да, вот этого написания. Значит, есть проблема, которую Петр видит, знает, и уже отталкиваясь от этой проблемы, он начинает что-то писать. Ну, вот это правило, которое мы учили, да, вот мысль автора понять. Ну и потом уже, как это относится ко мне лично, да, вот, и какая польза может принести слушающим. Была проблема та, что кто-то отвергал пришествие Христа или говорил, мы живем, а ничего не происходит. Вот проблема была, с которой столкнулся Петр.
Ну и сейчас она есть, да.
Ну и сейчас, наверное, она есть. И вот согласно этой проблеме Петр начинает разъяснение, что все это делается для того, чтобы никто не погиб, но это будет, это исполнится.
Хорошо. Ну, присаживайся, Андрей. Братья, и все-таки еще раз хотел я повторить, что существует вот эта проблема, так называемый замыленный взгляд. Когда мы скользим по тексту и еще не успев до конца прочитать предложение, мы уже в своем представлении рисуем значение вот этого текста. На самом деле это неправильно. Вот братья тут впадали в искушение, а вот как там у Петра написано, у Павла, вот там евреям вот такой текст есть. Надо читать немножко, может быть, даже, вот, я скажу такое слово, как бы с критической позиции. Да, вот как бы, подожди, о чем тут написано? А точно ли вот это так или не точно? А подожди, вот, не запутался ли он своих? А почему именно вот такое выражение применил? Вот этот критический взгляд, он помогает увидеть все-таки истинное значение. Такое объяснение, которое вот как бы сделано на основании ближайшего контекста, оно будет, скорее всего, понятнее для слушателей и более конкретное, чем если мы будем говорить, вот Петр говорил о том же, о чем говорится в Евреям, и вот там у человека может возникнуть вопрос, а вообще где связь текста у Петра с текстом у евреев? И, в общем, много вопросов посторонних появится. Хорошо. Братья, давайте мы перейдем к новой теме.
Нет.
Знаете что, вот из ваших работ я тут
выбрал некоторые вопросы. Это первая работа, где вы написали непонятные тексты. Вот смотрите, два примера, касающихся контекста. Сейчас я их думал быстро найти. А, все, нашел. Значит, братья, вот такой вопрос. 1 Иоанна 3:9 написано, что всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, то есть Бога, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Вопрос. Получается, что мы не грешим? В смысле верующие, наверное. А если грешим, то не рождены от Бога. Ну, как бы вот так, да? Братья, вот каким образом понять значение этого текста? Что же хотел сказать все-таки апостол Иоанн? Вопрос вот в чем. Говорит ли этот текст о том, что христиане вообще не грешат? Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. Говорит ли этот текст, что христиане вообще не способны грешить? А если ты грешишь, то ты не христианин, ты не рожден от Бога. Вот в этом вопрос. Как мы узнаем ответ? Что там написано? Хорошо. Это 3 глава, 9 стих. Братья, вот для этого существует контекст книги. Дело в том, что мы сейчас взяли одну фразу, которую сказал апостол Иоанн в большом послании, послании из 5 глав. И вот в одной главе мы встретили фразу. Теперь мы эту фразу берем и говорим, Иоанн хочет сказать, что всякий человек, который грешит, не может называться христианином, не рожден от Бога, как бы, да? Если же человек рожден от Бога, он грешить не может. Мы за Иоанна делаем такое утверждение. Теперь наша задача разобраться не в принципе даже, вот сейчас я не ставлю глобальную задачу, разберите вопрос относительно того, может ли человек, рожденный от Бога, грешить и вообще какое его отношение к греху. А в принципе, вот самую минимальную давайте задачу поставим. Хочет ли сказать Иоанн этим стихом, что человек, рожденный от Бога, в принципе не может грешить. И согрешающий не рожден от Бога. Вот хочет он это сделать или нет? Как это сделать, братья? Как я уже сказал, нам в этом случае помогает контекст книги. Можно это сделать вот так. У Иоанна 5 глав. Давайте вот первый стол прочитывает первую главу, второй стол вторую главу, третий стол третью главу, четвертую главу и пятую главу. Да? Вот вы четвертую главу, а вы пятую главу и последнюю тоже. Наша задача, братья, из главы, первое послание Иоанна, первая глава, вторая, третья, четвертая, пятая. Прочитайте главу и выпишите стихи, в которых говорится о грехе, что-либо о грехе. Как я уже сказал, наша задача ответить на вопрос, имеет ли в виду Иоанн, что человек, рожденный от Бога, не грешит вообще, а согрешающий не рожден от Бога. Братья, буквально одна минута дается. За одну минуту легко можно пробежать глазами текст, одну главу и дать ответ. Вы можете заметить для себя, а мы здесь напишем на доске.
послание Иоанна. Вам первая глава. Это то, которое после второго Петра. Пожалуйста, братья, кто первую главу читает, можете называть уже текст. Первая глава, пожалуйста. Нет, конкретно текст, где говорится о Христе и Боге.
Если же будем посетить...
Седьмой?
Да, седьмой.
Да, то что?
Благо Иисуса Христа, Сына и Бога, очищает нас от всякого греха.
Очищает?
Нас от всякого.
Нас?
Почему?
От греха.
В восьмом стихе.
Что в восьмом?
Если говорим, что не имеем греха, обманываем.
Хорошо, если говорим...
Что не имеем греха.
И девятый стих тоже.
А шестое?
Нет.
Что там шестое? Ну, прочитай.
Пятый стих. Шестой стих. Вот благовестие, которое мы слышали, от него и возвещаем вам. Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы.
И что?
Но, а, тьма.
Не, брать, вот это то, о чем...
Шестой стих, это шестой стих.
Вы понимаете, вот вы сейчас толкуете, как уже матерые толкователи. Там все знают так, тьма, грех, это связь есть.
Откуда человек, первый раз читающий Библию, понимает, что есть связь между грехом и тьмой?
Девятый стих.
Девятый, что там? Прости там грехи, да.
И десятый.
А десятый что?
А десятый,
если мы не согрешили, то мы сами Бог живы, и слово Его нет в нас. Если говорим, что мы не согрешали.
Вторая глава, братья.
А шестой стих можно?
А что там?
Вот тут, мы лжем.
Давай.
стиха. Действительно ли он хотел сказать, что человек, рожденный от Бога, вообще не грешит? Ответьте вот на основании того, что мы выписали. То есть мы сейчас не ставим вопрос разобраться в доктрине о грехе. Что такое грех? Грешит ли верующий, не грешит? Каким грехом грешит, каким не грешит? Вообще, вот мы взяли слова Иоанна, и у кого-то есть искушение понять их превратно. Так вот, где же истина все-таки в словах Иоанна? Вот что он подразумевал под словами «рожденный от Бога не грешит»? Мы должны разобраться, взяв его все его высказывания о грехе. Ну давайте, с первой главы. «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Если исповедуем, простит грехи наши. Если говорим, что мы не согрешаем, представляем его лживым. Пишу вам, чтобы вы не согрешали, но если кто согрешит, мы имеем ходатая». А вот теперь он говорит, рожденный от Бога не делает греха. Имеет ли он в виду, что вообще принципиально не грешит? А на каком основании мы этот вывод делаем? На основании того, что он выше говорил о том, что пишу вам, чтобы вы не согрешали. Да? Если же кто согрешит, или кто говорит, что он не делает греха, там обманывает самого себя. То есть, братья, вот такое часто бывает. Особенно это в СМИ часто используют. Если кто-то хочет подорвать авторитет какого-то человека или вот как-нибудь его в неблаговидном свете преподать, берут какую-то фразу, вот особенно политиков, там видных людей, берут какую-то фразу из его слов, вырвали из контекста и говорят, представляете, вот он однажды сказал вот такие вещи. Видимо, вот он так мыслит, это его позиция. А когда обращаешься к контексту этой фразы, оказывается, что он вовсе так не мыслит. А эта речь была сказана вообще, может быть, по другому поводу. Или в контексте становится понятно, что он, может быть, совершенно противоположное хотел сказать. Вот наша задача, вот всякий раз в таких спорных вариантах, в тяжелых случаях, сразу вот обращаться вот к контексту, может быть, даже к контексту книги или контексту целой Библии, чтобы понять, а все-таки о чем здесь шла речь, что имел в виду автор. В данном случае мы явно видим, что он имел в виду не то, что христианин вообще принципиально не может грешить. Так, и вот следующий вопрос по молитве «Отче наш». «Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Вопрос такой, Бог вводит в искушение? Кто вводит нас и кто из него выводит? Считаю, что Бог не вводит в искушение, а выводит из него. Точнее было бы написать так. «И не дай нам впасть в искушение» или «Помоги нам не быть искушаемыми». Братья, вот этот вопрос тоже надо исследовать в контексте. Только в контексте, наверное, всей Библии, да? О искушениях. Вот я бы предложил братьям, которые вот этот вопрос написали, взять симфонию, сейчас очень просто, и, ну вот это наши достопочтенные ростовчане, взять симфонию вот на завтра, проделайте работу, вы вдвоем писали этот вопрос, и вдвоем можете, ну или сегодня, да, и сделайте нам своего рода доклад. В случае, когда... В принципе, это самый легкий вариант, но легким путем идти всегда, не всегда лучший способ. Поэтому для учебного процесса, я думаю, будет полезней. Ну, в телефоне есть у вас. Да. То есть, вот вопрос. Кто вводит нас в искушение? Ответьте, пожалуйста, на него, на этот вопрос. Мы, кстати, об этом уже говорили. Если вы были внимательны, вы слышали, должны были уже услышать ответ. Вот. А потом, почему вот к Богу именно обращается, не веди в искушение? Есть ли случаи, что Бог вводит в искушение? Позанимайтесь. И потом нам доклад представить. Кстати, вот ты, Павел, ты, Андрей, уже давал отчет здесь за кафедрой? Тогда вы можете вместе посовещаться, обсудить, а потом ты представишь нам. Значит, другой вопрос касается исторического контекста, который мы сейчас затронем тему. Все, братья, мы переходим к новой теме. И сейчас как раз будет несколько примеров из ваших домашних заданий. Выключился, да? Включи, пожалуйста. Пока готовится проектор, братья, давайте домашнее задание повторим. Порядок книг Библии. Пожалуйста, братья. Сейчас я назову фамилию. Гурлов Игорь Сергеевич. А? Да. Расскажешь? Да. Не, можешь с места прям. А, хорошо. Так, братья, слушайте внимательно, пожалуйста. Да. Братья, не торопитесь подсказывать. Вы только бывает сбиваете этим. Хорошо. Отлично. Так. Евланов Максим, расскажешь нам? Нет, тогда подучивай. Завтра расскажешь. Жиляев Александр Сергеевич. Да? А Новый Завет можешь?
Новый Завет. Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Деяния апостолов, послание Иакова, Петра, Иоанна, Иуда, Римлянам, Галатам, Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам, Фессалоникийцам.
Хорошо, тебе надо повторить. Давай. Конечно. Так. Капитанов Андрей. Расскажешь порядок книг Библии? Еще не знаешь? На завтра тогда приготовишь. Или ладно, тебе работы на завтра хватит, но послезавтра. Стуканов Олег. Ты рассказывал? Нет? Расскажешь сейчас полностью? Когда расскажешь? Послезавтра. Хорошо. Халитов Максим. Так, подождите. Нет, рассказывал уже. Евгений Шаха. Где ты? Ты рассказывал? А? Не-не, если рассказывал все, я... Все, хорошо. Я, значит, забыл поставить просто. Штахов Александр. Алексей, прошу прощения, да. Когда Ветхий Завет расскажешь? Давай подучивай на завтра, да. Курбацкий Илья. Как? Ну, учи новый тогда. Братья, давайте завтра уже тогда постарайтесь. Вот кого я назвал, чтобы подучить то, что вы не помните. Все, братья, оставляем все дела свои, берем конспект, пишем. Значит, самые основные темы, которые мы должны запомнить во всем предмете герменевтики, это, собственно, даже одна единственная тема – тема контекста. Только тема контекста, она делится на две части. Это контекст смысловой, о котором мы говорили все последние дни, и контекст, так называемый историко-культурный контекст. И, да, вот можете написать большими буквами. Это как бы уже новая тема, она связана с предыдущей, но это принципиально другая тема. Историко-культурный контекст. Еще очередное правило, которое необходимо учитывать при толковании текста Священного Писания. Перед этим мы говорили о необходимости видеть законченный смысл вот того отрывка, в котором стоит какая-то фраза или отдельное предложение. А здесь вот речь будет немножко о другом контексте идти. Историко-культурный контекст. Это общий исторический и культурный фон, на котором следует рассматривать ту или иную книгу Священного Писания. Как? Это все перед вами. Маркера надо убрать отсюда вообще. Кто-то, похоже, решил доброе дело сделать. Купил маркеры новые.
Маркеры и спирт покупать, да?
А?
Маркеры покупать и спирт
покупать. Так, записали, да, братья? Пишем дальше. Разновидность историко-культурного контекста. Можно, знаете, как сделать? Вот я хотел сейчас написать. Братья, в центре напишите разновидность историко-культурного контекста. Слева напишите общий, а справа особый. Что?
Она же размажет все. Это просто
ее
синяя.
Да?
Нет.
Той молитвой будет вонять, как в собаке.
Олег, даже на нашу молитву как в собаке. Вот она школе.
Нет, я для пасты. Мне пасты всегда один раз было получше.
Ничего,
да, вот я такой маркой, зубы паста хорошо опирается.
Есть, да?
Отлично.
Особенно с отбеливающим
эффектом. Отбеливающим. Так, намажь чуть-чуть, а потом через время хорошо опирается.
Значит, братья, пишем в центре разновидность историко-культурного контекста и ставим две стрелочки. Общий и особый. Общий – это общее сведение о конкретной книге. Вот слово «книги», видите, выделено. Так, какое-то просто потрясающее зрелище. Как это?
Поможет, все, выпишите, да.
Все внимание сосредоточено на доске. Братья, мне кажется, когда я писал, у вас внимание не так сильно было сюда направлено. А вот когда стирают, вы прям все во внимание тут. Конечно, да, да. Вот все, что здесь на слайде, желательно написать. Это совсем немного, поэтому будет полезно, если мы запишем. Значит, общий... историко-культурный контекст. Это общее сведение о конкретной книге. Слово «книги» выделено, видите, да? То есть речь идет о книге. И особый – это культурный фон, на котором происходит событие. Слово «событие» тоже выделено. То есть особый относится к отдельному отрывку, а общий контекст – это контекст всей книги. Мы об этом будем говорить сейчас. Внизу, вот если вы написали так, как я сказал, внизу мы допишем потом еще какую-то информацию вот по каждому из этих пунктов. Не надо. Братья, все, забудьте. Значит, там, где общий историко-культурный контекст, подпишите, пожалуйста, такие вопросы. Кто написал книгу? Там же у нас речь идет о книге, да? Можете просто вопрос написать, можете пояснить, кто написал или кто автор данной книги, кому было написано, откуда, куда и когда. Вот это примерно те вопросы, на которые вы должны ответить, изучая книгу или какое-то послание, или Евангелие. Вот, в принципе, та работа, которую вам представлял брат Славик Харитонов, когда говорили о Евангелиях. Автор, адресат послания или книги, откуда было написано, куда и когда. Ответы на эти вопросы дают нам объективное представление о книге, о целях написания. Андрей, надо, наверное, отвернуться, тебе доску отвернуть. Следующие, братья, особый. Давайте, братья, еще минутку и переходим. Дописали общий? Если кто не успел, у соседа можно списать. Особый контекст. Значит, сюда входит обычаи того времени, быт, традиции и верования того времени. Записали, да, братья? Братья, значит, я сейчас прочитаю одну цитату, которая как раз вот показывает о важности исследования историко-культурного контекста. Большое значение в толковании текста имеет верное представление о исторической обстановке и культуре среды, в которой находился автор, и его непосредственные адресаты. Братья, слушайте, пожалуйста. Я читаю, как мне кажется, совсем немного, в основном мы стараемся практикой заниматься. Но вот то, что я произношу, все-таки это важно здесь. Не зная исторических обстоятельств, можно сделать даже нелепое заключение о Боге. Во избежание сего будем разбирать дела, не упуская из виду ни причины, ни намерения, ни времени. Это слова Иоанна Златоуста. Значит, что касается историко-культурного контекста, или еще бывает его, называют там, исторический фон. Возможно, вы такие слышали фразы. Братья, что это, что он вообще собой представляет? Это, в принципе, погружение вот в ту обстановку. Слава Богу, наша память, наше воображение имеет способность переносить нас во времени. Вот, и создавать вот иллюзию хотя бы того, что происходило в то время. Это помогает нам понять людей, понять события или понять слова, которые вот мы читаем. Больше того, без этого можно сделать неверные выводы. Как вот здесь Златоуст говорит, что можно сделать даже неверное или нелепое представление о самом Боге. Вот я читаю один из текстов домашнего задания. Вот смотрите, у Луки в 19 главе 27 стихом Иисус Христос приводит притчу. Вернее, в 19 главе Он приводит притчу. Притча, я вам напомню, о рабах, которым хозяин, отходя, дал таланты, которые они должны были умножить. Да? И вот двое постарались и это выполнили, требования хозяина, а один спрятал свой талант. И вот этому человеку сказано так, вернее, господин говорит рабам, приведите сюда и избейте его. Так, нет, там не за этого раба, а людей, которые были против того, чтобы он воцарился. Я не знаю, просто если вы плохо эту историю представляете, лучше прочитать, да, наверное? Да, давайте прочитаем, братья, давайте прочитаем. Да, Луки 19 глава. Я читаю. «И так сказал, некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. И вот он призывает первого, второго и так далее. Потом говорит, 26 стих. «Сказываю вам, что всякого имеющего дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Вот такие слова произносит Иисус Христос. Братья, вот там вот в телефоне вы что читаете сейчас? А? Ну, не кстати, братья, не кстати. У нас время 15 минут осталось. Даже 5 минут, да? Ну, тем более. Значит, вопрос такой. Какое отношение у Христа было к возможному проявлению насилия? Вот Иисус Христос приводит притчу, и в ней говорит слова, вот, что вот господин сказал, что призвали граждан, которые не хотели, чтобы он царствовал, и избили перед ним. Вот у человека возникает вопрос, какое отношение у Христа было к возможному проявлению насилия? Раз он сказал эту притчу, то допускает ли он, что это есть норма и обычная практика в этих ситуациях? Считал ли Христос нормальным допустить смерть человека за такие деяния? Братья, то есть, вот, ну, во-первых, тут вступает в силу, конечно же, контекст. В данном случае мы понимаем, что речь идет... А что я, собственно, оправдываю? Это, пытаюсь там оправдать. Вы скажите, вот, ответьте на этот вопрос. А? Вот как бы вы ответили? Человек представляет, что, возможно, говоря эти слова, Иисус Христос оправдывает насилие и допускает, что, в принципе, возможно так поступать. Можем ли мы сделать такой вывод из данного текста? Хорошо. Это какой аргумент? Вот как бы ты его назвал, этот аргумент? Ну, это аргумент больше из другого. Как бы вообще... Вот давайте вот, да, вот будем пользоваться теми аргументами, которые мы уже знаем, правилами, которые нам известны. Вот что в данном случае контекст нам подсказывает? Иисус Христос здесь учит чему-то? Или это просто рассказывает какую-то историю, в которой присутствует... Это притча. Хорошо. Что это нам объясняет? Хорошо. Хорошо. Так, братья. Братья, кроме вас двоих еще тут есть некоторые. Вот задача притчи какая? Какая задача притчи? Что объяснить? Какую-то истину донести. А вот какую истину в данном случае Христос хочет донести? Да. Ну, правильно. Ну, а в данном случае вот речь этого господина, обращенная к этим негодным гражданам, вот к чему она учит нас? Что люди, отвергающие Бога, будут иметь печальную участь. Можно так сказать, да? Ну и все. Вот это во-первых. А во-вторых, братья, мы ведь должны понимать, в какой обстановке жили люди, вот, к которым Христос обращался. Это мы сейчас говорим, там кто-то, там кого-то, там эти ОМОНовцы там побили каких-то несчастных этих, которые с митингом, там с плакатом стояли. Тогда это было в порядке вещей, если государь возьмет и там этих противников своих там истребит. То есть вот если бы мы окунулись в то время, если бы мы были на месте этих иудеев, которые слушают Иисуса Христа, которые вчера, может, плетки от какого-нибудь там римского воина получали, для них это в порядке вещей. То есть Христос не говорит ничего там из ряда вон выходящего. Это обычная практика того времени была. Не нравится власть, пожалуйста, вот получаю по заслугам. Хорошо. Это был короткий пример, который затянулся до конца урока. Братья, вот я даже не знаю, давайте мы, что ли, за счет домашнего задания будем как-то, может быть. Все, выключилось. Значит, какое у нас домашнее задание? Напомните, братья, пожалуйста, чтобы я знал, как нам лучше быть. Да. Порядок книг Библии, да? Повторить. Хорошо. Так, наверное, сейчас сложно мне будет придумать какое-нибудь задание такое, чтобы оно было понятно. Если бы чуть-чуть мы еще порассуждали, но у нас времени нет. Поэтому давайте мы сегодня закончим на этом урок. Постарайтесь, пожалуйста, запомнить определение историко-культурного контекста. То есть мы говорили о контексте смысловом. Это последнее определение, которое мы с вами заучивали. Да? Смысловой контекст – это отрывок письменной или устной речи, необходимый для понимания отдельно входящего в него слова или фразы, законченные в смысловом отношении. Вот. А сейчас, братья, вот на сегодняшний день, вернее, на завтрашний день, вам надо будет выучить определение смыслового контекста. Это будет в экзаменационной работе, вот этот вопрос. И, пожалуйста, повторите порядок книг Библии, братья. Вот больше даже ничего задавать не будем. Просто вот повторите порядок книг и определение. Ну и помолимся. Урок окончен. Давайте помолимся.